Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, Христос воскресе! В начале этого часа приглашаем вас послушать очередную, пятую передачу, в которой педагог из Сургута Оксана Евгеньевна Сераокая читает главы из своей книги «О простом и сокровенном». Это ее опыт преподавания, предмета «Истоки», своеобразного аналога основ православной культуры. А затем в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
О простом и сокровенном. Так называется книга Оксаны Евгеньевны Сераокой, которую мы начали читать в эфире нашей радиостанции. И родилась она из дневниковых записей первого опыта преподавания основ православной культуры в одной из школ северного городка Сургут. К сожалению, сейчас в этой школе такой предмет уже не преподается, но Оксана Евгеньевна продолжает работать в начальной школе и как человек верующий, регент храма во имя святого Георгия Победоносца, желая поделиться своим опытом преподавания этого непростого предмета, который, собственно, предметом-то назвать нельзя. Это образ жизни, это образ веры. Так вот, по благословению отца-настоятеля, Оксана Евгеньевна издала эту книжку и читает по нашей просьбе главы из нее.
Осторожность. Есть люди, случайно оказавшиеся в педагогике. Мне не слишком повезло с первой учительницей. Всего один эпизод приведу в пример. В день учителя она принимала цветы от учеников. Подошел сирота Эдик и протянул скромный садовый букет. Но она даже не взяла цветы в руки, просто приказала дежурным: «А этот веник унесите на помойку». И много раз после я чувствовала унизительное отношение ко всем нам. Оно сквозило через всю ее педагогику. Хочу обратить ваше внимание, дорогие читатели, вот на какой момент. Несмотря на все это, я никогда не слышала от родителей ни одного плохого слова о ней. Просто звание первой, а это именно звание, я отдала второй своей учительнице. На следующий год родители перевели меня в другую школу. Мои мудрые родители знали одну простую вещь. Когда в семье говорят плохо об учителе, то словно выбивают некую опору из-под ног своего ребенка. Для него рушится мир, как бы пафосно это ни звучало. Не говоря уже о том, что неуважение к учителю, сгоряча транслируемое родителями в прямом эфире души ребенка, прежде всего, когда-то рикошетом ударит и по ним. Это сейчас, пока ребенок мал, он смотрит на родителей как на образец, но войдя в зону турбулентности переходного возраста, никакие увещевания и призывы не помогут. Ядовитая вакцина психологии хама уже введена, и действие ее чаще всего необратимо. Родительство. Да, мне представлялась профессия учителя сродни дирижерской, ведь учительский слух способен слышать каждого ученика, и для учителя-дирижера Даже шум в классе — это некая партитура. Но спустя время я заметила в этой профессии еще одно качество. И это качество, пожалуй, самое драгоценное, поскольку содержит в себе все лучшие способности сердца. Оказывается, учительство — это родительство. Столовая. Длинные столы, вдоль которых на лавках сидят дети, как воробьи на ветках. Во главе каждого стола стоит их учительница. Она следит за порядком и управляет ходом трапезы. И при этом сама, наскоро, даже не присев, держа тарелку на руке, обедает вместе с детьми. Как же эта картина напоминает время, когда я, мама маленьких детей, не имея ни перерыва на обед, ни выходных, ела между делом, спала между делом, полностью растворяясь в заботах о детстве моих мальчиков. И даже когда дети вырастают, ласка мамы, ее поддержка и вера не разлучаются с ними никогда. Сестры милосердия. «Оксан, слушай», — взволнованно, прямо с порога учительской обратилась ко мне моя коллега Наталья Абилевна. «Я сейчас на уроке в первом классе одну вещь поняла. Наша последняя царица и ее сестра приняли на себя подвиг сестер милосердия, да? Так вот мы, учителя, сегодня тоже несем это служение. Дети больны, ранены, миром этим ранены, соблазнами этими, а мы перевязываем им раны». Вот как оказывается. Не только диплом о педагогическом образовании говорит о том, что перед вами учитель, но и в не меньшей степени врученные учителю самим Христом, врачом заглавной буквы, невидимый белый апостольник и целебный пластырь. Поэт в России больше, чем поэт, когда-то сказал Евгений Евтушенко. Да, настоящий учитель тоже нечто большее, чем предполагает его педагогическая квалификация. Мамина записка. В первом классе учится Ванечка. На его парте, помимо ученических принадлежностей, всегда лежит листок с небольшим текстом, написанным аккуратными печатными буквами. Проходя между рядами, не могла не полюбопытствовать, что же содержит эта маленькая записка. «Ванечка, ангелочек мой, будь умницей, верю в тебя. Твоя мама». Вот эта любовь, это благословение дает силы и защиту маленькому Ване. И эта любовь когда-то станет для ребенка его любовью. Говоря о семье, тот самый Ванечка однажды поделился: «Нас двое у родителей, но мы хотим третьего. Только мама сказала, что мы возьмем его в детском доме. Правда, она хочет взять здорового ребеночка. А я ей сказал: мама, а давай наоборот, возьмем больного. Ведь кто его еще вылечит, кроме нас?» «Родительское благословение — это купол над детьми», — сказали дети. Неожиданное предложение. Бывают, увы, примеры совершенно иные. В классе моей коллеги один из учеников часто обижал одноклассников, на уроках вел себя нервно, порой до истерики. Учительница попросила папу прийти в школу, чтобы поговорить о явных психологических проблемах сына. В беседе папа не выразил никакого удивления, поскольку дома мальчик и вовсе все пустил в разнос и даже принялся резать ножницами кожаную мебель. После долгого и трудного разговора папа резюмировал, что не понимает, в чем дело, ведь у этого оболтуса все есть. Тогда учительница, умея тонко чувствовать человека, сказала папе: «А вы не пробовали просто любить своего ребенка?» Папа сделал глубокомысленную паузу и тоном начальника ответил: «Я подумаю над вашим предложением». Детские мечты. «О чем вы мечтаете?» – спрашивают четвероклассников. «Я мечтаю, чтобы у меня прошел сахарный диабет. А я мечтаю, чтобы меня обняла бабушка, которую я не видел уже 3 года. Моя мечта, чтобы папа пришел на мой выпускной. Мечтаю, чтобы у вас, Оксана Евгеньевна, больше никогда не было такого странного класса, как наш. Мечтаю узнать суть жизни. Мечтаю о мире, и чтобы все люди дружили, и о пюре с котлетой». Радость и смысл каждого дня. Однажды дети поздравляли свою одноклассницу с днем рождения. После пожелания отличных оценок и прочих благ подняла руку Радмила, девочка с непростой судьбой. Когда ее глаза лучатся какой-то нездешней грустью, я знаю почти наверняка, что к концу урока мне на стол ляжет листок со стихами. «Я желаю тебе, Полина, — сказала Радмила своей однокласснице, — чтобы в каждом дне ты находила радость, а еще, чтобы ты знала, для чего этот день тебе был дан. Мать и мачеха. Я веду свой предмет во многих классах и, приходя к детям, смотрю на них порой взглядом наблюдателя. Учительница, оставляя детей мне, строго оглядывает их, идет к выходу, затем останавливается и, стоя уже в дверном проеме, показывает классу мощный кулак, мол, пеняйте на себя в случае чего. Дети смотрят на учительницу, слегка сутулившись, словно в самих себе пытаются спрятаться от этого кулака. Через час я в том же кабинете, но это уже другой класс, другая смена, другой учитель. Весь следующий урок мне также предстоит общаться с детьми, и, оставляя их, учительница идет к выходу, затем останавливается и, уже стоя в дверном проеме, посылает детям воздушный поцелуй, сопровождая его улыбкой и напутствием. «Будьте умничками, я вас люблю». Навсегда отпечатываются, можно даже сказать, становятся почти изваянием, где-то в глубинах внутреннего слуха и памяти голос и интонации учителей. И пусть не будут они подобны перекличке на плацу. После урока, возвращаясь в учительскую, заполняю журналы. Передо мной списки детей. Я переписываю их фамилии и имена, и в это время четко вспоминается голос их учителя. Я пишу, а сама будто слышу. «Иванов, а ну встал сейчас же! С кем я разговариваю?» Или же так: «Петров, где мозги забыл?» Если ж в моей слуховой памяти зацементировались эти интонации, то что говорить о детях, которые слышат их каждый день и каждый час? «Плохие слова — это мусор, а хорошие — песня», — сказали дети. А у детей свое поле битвы. Однажды нас с братом родители уложили спать, а сами пошли на кухню, и так они ругались, так кричали друг на друга, что мы спать не могли. Тогда мы потихоньку вышли в коридор, взяли с полочки икону Богородицы и пошли в нашу комнату. И стали на колени, и так плакали, так молились и просили: «Мамочка Божия, помоги, чтобы с родителями ничего не случилось». Просто когда они ругались, нам показалось, что они в большой опасности. «Дорогой мой папа, я уже большая, я понимаю, в жизни бывает всякое. Когда ты ушел от нас, все как будто рухнуло. Но теперь я поняла, что из этой темноты надо строить новую лестницу вверх. Дорогой мой папа, я вспоминаю тебя, ты моя оборона. Люблю тебя и жду, когда мы встретимся. Спасибо, папа, что воспитывал меня. Привет, тетя Катя. Простите, не было с собой цветных карандашей. Нарисовал простым. Мама, ты самый дорогой и близкий человек. Дядя Вова, я благодарен вам за замену отца. Вы очень хороший». Этот листок был весь в каплях от слез. «У меня два имени. Маргарита, и достала ты меня. Мама, пожалуйста, не кури. Бросай пить, проживи 100 лет. После таких откровений, прочесть которые мне доверяют дети, приходится иногда зайти в учительскую, выплакаться и идти дальше на следующий урок». Пушкин. Не всякий урок может пройти так, как он задуман учителем. И на этих страницах уже не раз появлялось тому подтверждение. Когда вижу, что мой план урока не воплощается, просто прошу Бога: «Проведи, пожалуйста, сам этот урок». И тогда мне остается только смотреть и удивляться тому, что вижу. 4-й класс. Дети, как всегда, поздоровались со мной и расселись за парты. Начинается урок. Урок истоков, по теме, условно предположим, ремесленники. Тут замечаю, что Полина держит, а вернее прижимает к себе старую, немного растрепанную книгу. Приглядываюсь. Пушкин. Надо сказать, дорогого стоит увидеть в наше время такую картину. Ребенка, почти уже подростка, с любовью обнимающего томик Пушкина. И весь урок мы говорим о нем и читаем стихи. Ближе к концу дети меня окончательно сражают своей просьбой. «Можно мы вас обнимем? За Пушкина?» В ответ широко раскрываю руки, они подбегают и крепко обнимают меня. Разве забудется этот урок? Он придаст и сил, и крыльев, особенно в те моменты, когда чувствуешь себя далеко не собирателем жемчуга, а сапером на минном поле. Миша. Пару лет назад был в школе один класс, вести в котором свой предмет было для меня прямо-таки испытанием. Дети подобрались в нем как нарочно самые трудные. Классному руководителю коллеги давно сулили памятник при жизни и поддерживали шутками. Ты как будто играешь главную роль в триллере под названием «Дожить до мая». Даже терпеливый, деликатный охранник Джибраил Хамитович при упоминании этого класса восклицал, качая головой. «Бедный их учитель, честное слово». Вот такой это был сложный класс. Учебная программа предмета «Истоки», которую обычно очень хорошо воспринимают дети, в этом классе была попросту отвергнута. И на каждом уроке приходилось варить кашу из топора. Если я читала им рассказ, то это должен был быть не менее чем моноспектакль в моем исполнении. На выручку мне приходили также и песни-притчи Светланы Копыловой, которые действовали на детей умиротворяюще. В кабинете выключателя электричества было чего-то приделано настолько высоко, что мне, когда заканчивался урок и дети отправлялись в раздевалку, приходилось снимать с доски огромный транспортир и дотягиваться им до кнопки, чтобы выключить свет. Каждый урок в этом классе шел, по моему ощущению, не меньше 3 часов. Хотя настенные часы привычно отмеряли все те же положенные 40 минут. Я с тайной тоской посматривала на транспортир, когда же конец урока, и сама себе напоминала в эти моменты двоечницу. В этом классе учился Миша, сирота при живых родителях, который жил в центре социальной помощи. Фактически это был детский дом. Учиться же приезжал в нашу школу на специальном автобусе. Порой я замечала его горький взгляд, когда он невольно слышал телефонные диалоги одноклассников с родителями, где они проведут этот пятничный вечер – в пиццерии, на катке или в кино. Поначалу мальчишка то и дело пытался вызвать меня на дуэль. Громко включал музыку на своем телефоне или, беспардонно выдворив соседа по парте, укладывался на стульях, выкрикивая при этом протестующие лозунги. Однажды подошел и прямо мне сказал: «Знаете что? Я не хочу ходить на ваши уроки». Я ответила: «Давай ты сегодня побудешь еще с нами, а потом мы с завучем что-нибудь придумаем». Миша нехотя остался. На этом уроке мы смотрели удивительный, очень добрый фильм «Щенок». Мальчик по обычаю демонстрировал всем нам свое полное презрение, но вдруг притих, перебрался на несколько парт вперед, поближе к экрану, и, наконец, подкатил к себе неизвестно откуда возникший футбольный мяч, словно попавший в класс прямо из фильма. Уселся на него и смотрел в полном внимании. В тот день он ушел из класса последним, помогая мне выключить свет тем самым транспортиром. Так мы посмотрели этот фильм 3 по просьбе Миши. Каждый раз он усаживался на свой мяч и, никого не замечая, весь погружался в кино. Больше мы к ультиматуму не возвращались. Мало того, если в классе кто-то шумел и не слушал меня, Миша в 2 счета прекращал беспорядки. Говорил он с нарушителями дисциплины коротко и ясно, иногда даже иллюстрируя свои слова угрожающим движением кулака. Порой на учительском столе находила после урока такие записки: «Оксана Евгеньевна, я вас от всей души благодарю, что вы согласились вести урок в нашем сумасшедшем классе». Или такую: «Вам, наверное, очень сложно с нами. Извините за все уроки и за этот тоже». И смех, и грех. В одном из 4 классов русский язык ведет очень строгая учительница. Она действительно бывает чересчур строга. Дети даже плачут иногда после ее урока. А вслед за ее уроком в расписании стоит мой. И вот однажды, получив ужасный нагоняй от нее, мальчишка, похожий на героя из «Ералаша», подходит ко мне и тихо говорит: «Оксана Евгеньевна, вот вы же знаете нашу учительницу?» «У меня серьезный к вам вопрос. Как вы думаете, она, когда умрет, в ад или в рай попадет?» И все-таки они золотые. Наверняка бывает, что дети берут чужое. Да и не наверняка. Точно бывает. Но я хочу вам рассказать, дорогие читатели, какая честность мне встретилась во втором классе. Самое начало урока. Стук в дверь. Входит Глеб из параллельного класса. «Можно мне сказать что-то ребятам?» – спрашивает меня. А затем, подойдя к доске и держа высоко над головой денежную купюру, обращается к классу. «Кто-нибудь из вас терял 50 рублей? Я в раздевалке нашел, под вашими вешалками». Все молчали. Тут Данилка с обеспокоенным видом полез в карман и, обнаружив, видимо, его пустым, закричал: «А, это я! Мне папа на булочку дал!» Мальчик протянул ему деньги. «А, ну хорошо. Вот, держи». «Что ж, молодцы. И Глеб, и класс. Это ведь именно они когда-то сказали. Если человек берет чужое, значит, его совесть еще не повзрослела. А сколько в детях самоиронии, как легко они могут посмеяться над собой». Вот начинается урок. Приветствую детей, как обычно. «Здравствуйте, мои золотые!» С последней парты доносится скептический комментарий Тимура. «Да уж, так мы золотом и блещем». Или вот Тимофей. «Хочу стать по-настоящему мудрым, а то за те 10 лет, что я живу на свете, я уже столько намудрил». Данил. «Моего пса Жуликом зовут. Он такой же рыжий, как я, и по уму мы оба похожи, оба бестолковые». Это мы, серьезные взрослые, боимся показаться глупыми и смешными. А дети видят мир и себя в нем незамутненным хрусталиком. Оттого и Христа им, чистым сердцем, увидеть гораздо проще, чем нам. Христос – дверь, и одновременно Он тот, кто хочет войти. Я не знаю, как рождается это драгоценное детское богословие. Думаю, что не из книг. Есть у Бога тайны, и Он нам их пока открыть не может. Не время. Вот, к примеру, как наши родители готовят нам подарки к Новому году, лежат эти подарки в красивой коробке с лентой. А мы не знаем, что там. И даже коробку не видели еще, потому что тоже не время. А когда праздник настает, открываем и радуемся. Вот так и Бог. Хранит свои тайны, а потом возьмет, да как, откроет. Вот мы удивимся и обрадуемся. Спрашиваю ребят: «Можно ли молиться Богу везде, где бы мы ни были?» «Да, но для этого все-таки нужна особая духовная сосредоточенность. Когда крестилась Русь, Киев стал для Христа вторыми яслями. Есть в церкви таинство причастности. Рай построен из любви. Рай – это место, где есть все, и это все прекрасно. У души – черты любви. Портрет – это дословный образ, а икона – духовный. Бог может спасти того, кто даже в ад попал, если на земле за него кто-то извиняется. На нас так печально смотрят святые с икон, потому что мы все – как злые тетеньки». Подозреваю, что фраза про злых тетенек родилась у мальчишки, ее сказавшего, из собственного жизненного опыта, хотя и совсем еще не богатого. Сказки из глины. Как уже наверняка заметил дорогой читатель, я часто прошу детей представить себя немножко сказочниками. Ведь даже простая глина может подсказать ту мудрость, что никогда не лежит на поверхности. И детские сказки рассказывают нам не только о полезных ископаемых. Дети добывают их из каких-то неведомых недр. И вращается этот незримый гончарный круг. Жила-была глина, и было у нее сердце злое. Никто не брал ее в руки. До того она была сухой и бесчувственной. Но когда взял ее гончар, она почувствовала себя нужной кому-то. В его руках вылепливался ее характер. И стала глина доброй, ведь теперь это был красивый кувшинчик. Жила-была глина. Она была мечтательницей. Она думала: вот сделают из меня что-то большое-пребольшое. Но сделали из нее маленькую кружку. И она очень расстроилась. Но гончар сказал: хотя ты и маленькая, но можешь иметь большую душу. И вот однажды один больной человек захотел пить, и глина, а вернее маленькая кружка, дала ему воды и вспомнила, что ей сказали. Важнейшие вопросы детства. Чаще всего дети задают мне вопросы о небе. Вспоминаю и себя в детстве, когда, глядя на старенькую соседскую бабушку в гробу, впервые подумала, неужели это все? Помню, был благоухающий грозненский вечер. Я вышла во двор, подняла голову и долго смотрела на изящный, как почерк Моцарта, полеты ласточек над черепицей дома, где лежала в гробу баба Зоя. И мысли одна за другой бились в сердце, как птица в стекло. Нет, нет, такого быть не может, чтобы все закончилось. Вот еще позавчера она подарила мне синие тарелочки для куклы Яны. А в прошлое воскресенье она водила меня в свой садик, показывала высокие цветы и ржавые, заросшие плющом качели. А теперь все странно и тихо. Дворовые собаки повыли немного и лежат, не шелохнувшись, даже когда во двор заходят чужие. Я чувствовала своим пятилетним сердцем, что происходит нечто, чего я объяснить не могу и с чем не могу согласиться. В самом воздухе витало что-то. Но у кого бы спросить, что? Вот в этом дворе я, сама того не зная, впервые и задала себе вопросы о вечности. А вопросы эти весьма мучительны. Поэтому я прекрасно понимаю детское стремление и даже жажду услышать о небе, о том, что не все заключено лишь в этой земной скорлупе. Сочинения, как я уже говорила, задаю писать детям только в классе, чтобы домочадцы ненароком не спугнули их свободную искренность, которая, к счастью, не знает, в отличие от опытных взрослых, как правильно писать и как неправильно. Простой урок о земледелии может вполне стать разговором о небе. И тогда самые земные темы могут раскрыться и засиять на фоне вечности. Работы, которые пишут дети, это притчи о вечной жизни. А в главной роли все то же зернышко, о котором мы с вами уже слышали от ребят. Жило-было зернышко. Взял его однажды старик Иван в свою теплую ладонь и хотел посадить в землю. Но зернышко ему говорило: «Я боюсь, там темно». «Не бойся», — успокоил его старик. «Это нужно пережить, ведь вырастешь ты колосом, и из темноты в свет выйдешь». Пришло время, и все случилось по слову старика. «Старик был прав», — подумала бывшая зернышко, когда стала золотым колосом. А вот еще одна крохотная, но удивительно радостная притча. Как мне кажется, она о встрече души со своим спасителем. Послушайте. Жило-было зернышко. Проросло оно сквозь землю, и так оно радо было солнцу, что улыбка у зернышка была до ушей. Наверное, притча для того и существует, чтобы с нами, земными, говорить о небе. Ведь само слово «притча» на греческом языке звучит как «парабола». Давайте вспомним, как выглядит парабола. Это математическая кривая, лучи которой уходят в бесконечность. Так схематически действительно выглядит притча. Она берет свое начало в точке на поверхности земли, но смыслом устремляется в небо. Порой мне кажется, что для детей самые сложные, самые глубокие темы наших уроков, а точнее сказать бесед, ясны, как утро летнего дня. Из учительского блокнота. Вера крепкая, как камень, и легкая, как перо. Маленькие колокола на колокольне, они такие аллилуйные. Рай — это место, где невозможна сама невозможность. Согласие — это равновесие. Главное в семье — это ласка и сказка.
Вы слушали очередную главу из книги педагога Оксаны Сераокой «О простом и сокровенном». Продолжение следует. образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите. О чем Бог сегодня мы с вами поговорим?
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вы знаете, мне бы хотелось давно некоторые свои вещи, которые я написал, как некоторые говорят, новеллы, прочитать по нашей радиостанции. Эти заметки, они были мною опубликованы давно. Они отвечали на ситуации, которые в то время были. Общественная ситуация некоторые, какие-то события. Но я смотрю, перечитываю их иногда, и я вижу, что практически они совершенно актуальны, остались. Что говорит о том, что наше общество, оно идет по прямой линии, можно сказать. То есть оно не блуждает в каких-то в поисках пути. Нет. Наш путь, он уже кем-то давно проложен. Кем-то давно осуществляется.
Вот только туда ли, батюшка, смею?
И вот это я и старался выявить, то есть выяснить своими этими заметками. Я думаю, что нет, конечно. Конечно, нет. Но согласитесь вы со мной или нет, согласитесь ли с нами наши читатели и слушатели, которым я вот хочу предложить эти заметки, это другое дело. Вот давайте-ка приступим, братья и сестры, к нашей беседе. Сегодня я хочу одно предложить, потом, может быть, через какое-то время еще что-то мне покажется, может быть, актуальным или интересным. Так что вот давайте начнем вот с этой заметки. Итак, название «Бешенство матки». Для болезни характерна постоянная неудовлетворенность, фантазирование, непрекращающиеся поиски новых партнеров. Это так характеризует эту болезнь Википедия. Знаю. Обязательно кто-то скажет, прилично ли священнику эпатировать публику спекулятивными заголовками и скандальным подходом к важным темам? Не его ли дело успокаивать и утешать людей благообразием, вместо того, чтобы бередить их и без того возмущенные души? Но что же делать, друзья, если сегодня уже не нужно, как некогда, низко наклоняться к земле, чтобы ощутить зловоние, исходящее от гноя человеческого? Сегодня он бурлит, поднимается все выше, предъявляет требования на обладание всей землей, даже вливается в двери храмов, слишком широко распахнутые нами для внешнего мира. Чтобы иметь возможность вылечиться, нужно вначале обязательно поставить верный диагноз, назвать болезнь по имени. А с этим нынче большие проблемы. Должен заметить, что в наше последнее постмодерновое, братья, постмодерновое время, люди вообще стали чрезвычайно нежны, чувствительны и нетерпимы к разным грубым, примитивным словам. Очень страдают от них и стараются избегать их употребления в разговоре. К делам отношение более спокойное. Дела мы и сегодня делаем обычные, всем известные, грубые, допотопные. А вот слова стараемся подбирать к ним современные, ласковые. Кобылы и жеребцы, правда, выпали из нашей жизни давно. И совершенно естественным образом вместе с исчезновением гужевого транспорта с наших улиц. Но вслед за этим как-то быстро и незаметно пропали в нетях еще некоторые русские слова и понятия. Такие, например, как «сука» и «кобель». Это несмотря на то, что особи этого рода обеих полов не только по-прежнему в изобилии населяют наши города и веси, но теперь уже проникли в наши тесные квартиры. А кое-где даже в постели мы теперь ласково называем всех мальчик, девочка, лошадиные мальчики и девочки, собачьи мальчики и девочки, с голубым бантиком на темечке мальчик, с розовым девочка, культурно, интеллигентно, постмодерново. Также мы называем и самих себя не какие-нибудь там мужики, бабы, гулящие девки, шпана, нет. Мальчики, девочки, ребята. Наша девочка сейчас живет с мальчиком. У этой несчастной арестованной в хулиганстве девочки остался дома без присмотра маленький ребенок. Даже праздники наши православные стали в народе называться не иначе, как праздничками. Ну что же, ребята, ребятишки, деточки, давайте тогда, чтобы нам не возмущаться нашей тонкой душой и трепетным сердцем, скажем об этом феномене культурно-позаграничному, так как он сам назвал себя «Пусси Райт», или по-русски «Девичий бунт», или, ну, я не буду уже, простите, уже еще одно говорить, и все другие слова. Это уже достаточно. Я думаю, что вы все понимаете, в чем дело. Вот так. А теперь давайте поговорим об этом спокойно. Насколько спокойно, а сколько это у нас получится? Нет. Меня сейчас не интересуют психиатрические духовные диагнозы, которые можно было поставить самим этим несчастным девочкам. Так азарт, со вкусом. И кроме того, я уверен, еще и прибыльно, пробесновавшимися в нашем главном храме. С ними все ясно. О них можно только поскорбеть. Да помолиться об их вразумении. Кроме того, можно примерно наказать или простить. Но это, поверьте, ни для нас, ни для них не имеет уже никакого значения. В конце концов, Богом они уже наказаны, потому что их личное бешенство, их болезнь и слепота прежде всего мучают и губят их самих. Меня же, глядя на все нынешние, нынче происходящее, заботит и возмущает душу не их, а наша слепота, наша болезнь, наше бешенство, которое мы, очевидно, совершенно за собой не замечаем. Правильно сказал святейший патриарх Кирилл о том, что у народа, допускающего и оправдывающего подобное кощунство, нет будущего. Пусть все слышат эти мудрые и горькие слова тот, кто здесь все время в ответ на призыв к покаянию твердит о клевете на народ. Тот злосчастный день на солье главного храма нашей церкви скрылся гнойник, набухший в теле нашего общества. Самый болезненный из всех бывших до него. Но совершенно ясно, что не последний, далеко не самый страшный. И что нас в скором времени ждут новые потрясения, болезненность и разрушительность которых мы сегодня себе не можем даже представить. Именно от нас, а не от кого другого, заразились ядовитым гноем эти наши дети. Заблудшие дети нашего заблудшего, когда-то православного народа. И для того, чтобы попытаться понять, что же происходит с нами, я предлагаю вспомнить еще об одном событии, случившемся за 2 недели до этого беснования, а именно 4 марта, самый праздник торжества православия. Да, этот праздник мы с вами, православные люди, конечно, знаем и помним, и любим, и торжествуем. Но понимаете ли, торжество православия у нас происходит каждый год и всегда в разные числа календаря. Но именно в этот день, так говорят знающие государственно мыслящие люди, единственный в своем роде исторический и преломный, который наконец-то что-то там закончил и что-то там наконец-то начал, и другого, подобного этому, скорее всего, больше никогда не будет. В этот день мы победили. Кого? По правде говоря, этого я не знаю и даже не слышал, чтобы кто-нибудь сказал по этому поводу что-нибудь членораздельное и убедительное. Но об этом позже. А сейчас меня интересуют другие 2 вопроса. Кто такие эти «мы»? И какой ценой эти «мы» победили? В одной из первых своих статей «Последняя песня о Сталине» я говорил о том, что феномен, условно называемый нами сталинизмом, заключается в следующем. Нам очень хочется быть сильными, независимыми, чтобы не беспокоиться о завтрашнем дне, чтобы враги к нам не подступали, но трепетали и заискивали перед нами, а друзья дружили бы долго, верно и бескорыстно. Поэтому мы везде ищем того, кто сделает нас такими, запишет нас в свои полки, возьмет свой подход или, по крайней мере, позволит нам хотя бы немножечко, хотя бы на одну минуточку, хотя бы со спины прикоснуться к краю его одежды, покрыться его силой, причаститься его славе, порадоваться его и нашим радостям, отпраздновать его и нашу победу. А может быть и поживиться крохами победных трофеев, падающих с его стола. Все это еще можно назвать жаждой сильного. Вот они все тут, все эти наши Томмазо и Кампанеллы, Наполеона и Бонапарты, Ленина и Сталина, Шифры и Ротшильды. Все эти вожделенные нами марксизмы, коммунизмы, экуменизмы, евразиизмы, все наши вековые фантазии, самые последние напряженные поиски партнеров по коалиции. «Как тебе имя?» — он сказал. «Легион». Или еще, как спел когда-то Северин Краевский. «За пиковым чарным крулем, другий круль, за черным, красной, зеленой, голубой. Кто не знает, кто такой Северин Краевский, я скажу, это руководитель польской группы, которые пели такие песни боевые того времени, когда в польском обществе заканчивался коммунистический период, и наступало уже совершенно другое время. Хотим дружить с крулями? Можем не сомневаться. В конце концов, они обязательно придут и станут в наших храмах с оловянными глазами и со свечками в руках. И наведут в них свой порядок. Хотим дружить со всем миром? Можем не сомневаться. Когда-нибудь мир по-хотельски ввалится в наши святая святых и станет свистеть и плясать там. А нам нечего будет возразить ему, потому что сегодня мы же сами его туда и приглашаем. Строго говоря, та статья говорила не столько о вожде, сколько о Вадимах. Конечно, это желание быть направляемым твердой победоносной рукою совершенно естественно для простого человека, который не может же все время жить на краю пропасти или в кратере действующего вулкана. Конечно же, он всегда хочет иметь уверенность в завтрашнем дне для себя и своих детей. Весь вопрос в том, где и кого он ищет, в чем видит смысл, величие и красоту жизни, и что он готов отдать за эти дары. Сколько, помню, волнений и ожиданий сопровождало историю воссоздания храма Христа Спасителя, ХХС, как его ласково называют теперь. Какие надежды возлагались на него, как в очередной раз думалось, что вот, построим, восстановим, вернем, и все в жизни пойдет совершенно по-другому. Представлялось, что когда это здание украсит собой панораму Москвы, когда отслужится первая служба в его красноукрашенном, драгоценном алтаре под золотыми куполами, наша Родина воспрянет, наконец, оживет, вспомнится о своем историческом предназначении, опять соберет свои земли и народы под могучие имперские крылья, а Господь опять даст православному люду и стране благочестивых, мудрых правителей, собирали в народе средства на эту стройку. Для чего были поставлены прозрачные копилки на улицах. Помню, я как-то положил в одну из них свою копеечку. Стройка кипела днем и ночью, ударными, можно сказать, большевистскими темпами. И мало кто понимал тогда, что мы участвуем не столько в общецерковном благочестивом деле, сколько, по сути, в общегосударственной и гуманитарной акции историко-архитектурного характера. Если кто-то и понимал, как же не задумался, каким последствиям может привести это обстоятельство? Чем придется нам когда-нибудь заплатить за доброту и лавку? Впрочем, немногие дальновидные люди тогда уже правильно понимали ситуацию и делали из нее правильные выводы с учетом всевозможных будущих поворотов. Сегодня я снова убеждаюсь в мудрости владыки Ювеналия, который в свое время, конечно, не без благословения священноначалия, неожиданно ушел с поста главы комиссии по художественному убранству ХХС. После принятия решения о том, что фигурные горельефы по периметру здания храма будут изготовлены не из мрамора, какими они были изначально, но из бронзы. Казалось бы, какая нам разница? И кто заметит эту разницу, кроме историков и искусствоведов? Но дело было не только в истории и искусствоведении, а еще, как лично я это теперь понимаю, и благоразумной необходимости уклониться от ситуации, которую не можешь контролировать. Теперь спросим себя, насколько точно мы можем прогнозировать позицию на шахматной доске истории, ожидающую нас за очередным поворотом часовой стрелки? Каковы наши шансы подружиться с кем-нибудь из шахматистов, проконтролировать те изменения, которые они готовят нам и всем, и всему миру? И исходя из этого, можем ли мы в принципе достойным образом подготовиться к грядущим переменам? Ответ на первый вопрос, по-моему, прост и однозначен. Конечно, не можем контролировать, прогнозировать, потому что это не в силах человеческих. Потому что ход истории, как и жизнь всякого человека, в руках Божиих. Тот же, кто так самоуверенно думает о себе, несомненно омрачен безумием, сатанинской гордостью. Пути Господни не пути человеческие. Несомненно, Господь рано или поздно посрамит самонадеянность безумца. На второй вопрос можно ответить положительно, при условии, что сознание наше не будет одурманено соображениями сиюминутной выгоды, а душа смущена страстями. Мало того, мы просто обязаны всегда быть готовыми ко всем испытаниям, которые нам завтра попустят искуситься Господь. Таким образом, очень просто, будьте как дети, повелел нам тот, кто велел нам быть и мудрыми, и простыми одновременно. Мудрость – это нам понятно и приятно. Ее мы целуем и принимаем. Лишиться ее мы не хотим и боимся, предполагая, что она уже у нас, конечно, есть. Просто надо ей помочь, ее сохранить. Не сглупить, не сделать неправильного политически невыверенного шага. Совершенно не понимая того, мы преследуем мудрость не божескую, а человеческую, суетную, бесконечно далекую от заповеданной нам простоты, без которой всякий ум непременно превращается в свою противоположность. Исходя из соображения этой мудрости, конечно, следует во что бы то ни стало дружиться с главными игроками, непрерывно наращивать разного рода мускулы, усиливать свое влияние на общество, распространиться по лицу земли, использовать всякую возможность для утверждения себя в мире. Нужно увеличивать штат дипломатов, менеджеров, пропагандистов, специалистов разного рода, отстаивая свое право на экологическую нишу в мировом глобалистском миропорядке. Но все дело в том, что проникая в мировые государственные и общественные структуры, мы одновременно позволяем миру проникать в наши структуры, в народное тело, в тело церковного сообщества. И теперь это стало совершенно очевидно, и в наши храмы тоже. Отстаивая перед неверующими право на уважение к нашим святыням, в ряду святынь и падшего мира, мы ведь тем самым невольно ставим настоящую святость в один ряд со святостью ложной, богоборческой, душепагубной. Разве не понятно, что не меньшим кощунством по сравнению с только что происшедшим являются концерты старинной музыки и выставки современного искусства, проводимые кое-где в храмах Божиих? По сути, это явление одного порядка. Понимаем ли мы, чем нам придется платить за это наше миролюбие? Платить и в материальном, и в духовном смысле. А ведь враг это прекрасно понимает. Если бы мы были как дети, он никогда, ни с какой стороны, не смог бы подступиться к нам, потому что Господь охранял бы своих детей. А сейчас он играет нами, как безвольными куклами, потому что часто делаем выбор не между правдой и ложью, а между вредной и разрушительной ложью и, как нам мерещится, ложью полезной, ложью во спасение всего высокого и прекрасного, науки, культуры, народа, государства, социальной справедливости и прочее, прочее. Повторяется история с ваучерами. Чтобы они не остались каким-нибудь аферистом, нужно было и всего-то расписаться, получить свидетельство и разделить ответственность за распродажу Родины. Как тогда, помню, у нас с женой сердце болело. Как не хотелось нам брать от воров эти поганые бумажки. Только увидев в Новоспасском монастыре объявление «Нам нужны ваши ваучеры», мы решились на то, чтобы взять их. Взяли, расписались, отнесли. И до сих пор не можем себе простить этого поступка. До сих пор становится гнусно на душе при воспоминании об этом и о том, как монах за свечным ящиком брезгливо бросил эти наши расписки о предательстве в какую-то корзину под столом. Монастырь монастырем, но надо и собственную голову иметь на плечах. Так о чем мы думали, что предвкушали, видя, как днем и ночью при свете ослепительных прожекторов какие-то люди бегают по лесам под бешено крутящимися стрелами башенок кранов, таскают тяжелые конструкции, разгружают огромные грузовики, один за другим быстро подъезжающие, отъезжающие от железного скелета здания. Мечтали о Божьем храме, о доме молитвы, или все больше о грядущем могуществе, силе и царствовании на славу нам. Чем мы рассчитывали расплатиться с благодетелями за эту их ночную беготню? Пробил час, поставили, обустроили, позолотили, украсили панораму, отслужили службу, потом другую, потом третью. Что изменилось? Нет, нельзя сказать, что совсем ничего не изменилось, но то ли изменилось, что должно было измениться, в ту или сторону, в той или степени, в которой мы ожидали, и не прибавилось ли нам всем от этой нашей тогдашней радости множество нежданных недоумений и огорчений. Казалось бы, если уж мы не можем контролировать мировые события и процессы, то контролировать хотя бы то, что происходит в наших храмах и со святыменем нашей церкви, мы не только можем, не только имеем право, но и обязаны. Но в том-то и проблема, что обязаны, а права не имеем и не можем. Почему? Потому что здесь двойственность нашего мировоззрения, готовность идти на соглашения и компромиссы по многим, даже очень важным и принципиальным вопросам, неизменно накладывает отпечаток на все наши слова и поступки и лишает нас силы, воли и авторитета в обществе. Теперь, спустя годы, пережив события этих последних дней, спросим себя, а мы ли на самом деле построили это здание? Если мы, то для себя ли? А если построили мы и для себя, то как же оно до сих пор нам не принадлежит? Но в таком случае, если оно все-таки нам не принадлежит, то какое же мы имеем право предъявлять кому бы то ни было, какие бы то ни было претензии по поводу того, что сейчас в нем приделывается? Собственно, как понимаю, именно это имел в виду бывший диакон Андрей Кураев в своей крайне мягкой реакцией на происшедший инцидент. И никто не захотел его понять. В то же время сам же он приложил больше многих рук разрастания этой налитой гноем опухоли. Но это уже его собственные духовные проблемы. Так все-таки, для чего мы строим то, что строим? Если быть совершенно честными, все эти вожделенные нам могучие государства, сильные церкви, гигантские храмы, самые современные и прогрессивные идеологии, нужно спросить себя, постараться честно ответить на вопрос, нет ли какой-то страсти, а своего рода беснования, которое упорно прячется в нас, то и дело болезненно вспухая, готового снова прорываться в самом неожиданном месте, разрушая все, казалось бы, так прочно построенное. Вспомним о тех добрых, благочестивых, благовоспитанных людях, которые так хотели тишины и покоя для своего городка, для своих семей, так жалели бедного больного человека, что связывали его железными цепями и путами, чтобы не побился о камни. А он опять все разрывал, кричал, бесновался, рвал на себя одежды, бегал голым среди бела дня, боялись даже ходить в тех местах. Пришел Господь, изгнал из него бесов, излечил его больную душу, и что же? И просил его весь народ удалиться от них. Кто же на самом деле был бесноватым? Чьи души были и навсегда остались по-настоящему больными? Чьим беснованием бесновался бесноватый? Те, ради богатства, ради спокойной, сытой жизни, вопреки запрету закона, разводили нечистых животных. Мы, ради нашего влияния в обществе, государстве, в мире, позволяем себе непозволительное, соглашаемся на несогласуемое. Так что же нам теперь связать этих бесноватых девочек? Или отпустить на волю, ласково ущипнув на прощание, по совету бывшего диакона целебата? Не это и не имеет значения. Подумаем, пока не поздно, о том, чьим беснованием они бесновались. А не то, придет час, услышав на улице, как 2000, как 100 лет назад. Распни, распни его. Мы с ужасом поймем, что этот бешеный призыв вырывается и из наших беснующихся душ. Во что бы то ни стало жаждущих силы, славы и могущества. К этому, в конце концов, может привести нас страшная болезнь общества под названием «Пусси Райт». Да не будет этого с нами, Господи. Этот диагноз только предварительный, окончательный поставит история. Простите. Вот такую статью я написал много лет назад. Вот, дорогие братья и сестры, я не знаю, смотрите сами, я не буду как бы здесь много распространяться и морали читать, и привязывать это к событиям к нашим. Я думаю, что всякий человек сам может ответить, нет ли того, о чем я говорил в то время, не живет ли это в нас и в настоящее время. Я лично не вижу никакого изменения. Еще раз я скажу, что такое ощущение, что, знаете, как сказал в свое время один из известных наших людей советской истории. Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи. Если это вот и действует, продолжает действовать и до сих пор, это работа. Если мы видим, что и сейчас мы преследуем те же цели и те же задачи выполняем, и работа наша идет в том же самом направлении, то подумаем о том, что ждет нас в будущем. И мы знаем, чем закончился тот период, о котором мы все время здесь вспоминаем, как период страшный, разрушительный для нашего общества и для церкви. Если мы видим, что мы идем туда же, в том же самом направлении, то, по крайней мере, мы должны все это увидеть. И хотя бы душою не прилепляться к тому, что происходит. исповедовать истинную, настоящую православную веру. Пусть наша работа будет работой на Господа, чтобы наша жизнь была посвящена Богу, и мы шли по путям Божиим. Так что, дорогие братья и сестры, будем внимательны. Хотя бы, если мы не можем переделать весь мир, и нет у нас такой задачи у христиан, и строить какое-то будущее, которое мы хотели бы, у нас нет сил на это. Но, по крайней мере, мы должны душою быть свободными от этих путей и задач, которые нам навязывает жизнь, не желающая жить по Христу и Его заповедям. Будем бдительны, дорогие братья и сестры, будем верующими, а не неверующими. Храни вас всех Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!